эфире программа «Дороги к свободе» в студии Виталий Портников. Это совместный проект «Радио Свобода. Настоящего времени» и украинского телеканала «Эспрессо», в студии которого мы и ведем наш разговор. Здравствуйте, господа. 22 марта Вселенский Патриарх Варфоломей заявил в Вильнюсе, что Русская Православная Церковь разделяет ответственность за преступления войны, которую Россия развязала против Украины. Как отметил Патриарх, российские власти используют Церковь как инструмент для достижения своих стратегических целей. В этом контексте в Киеве рассматривают и роль Украинской Православной Церкви. УПЦ, который утверждает якобы о разрыве с Московским Патриархатом, обвиняют в антиукраинской деятельности. Из-за расторжения договора аренды из Киево-Печерской Лавры до 29 марта должны выселиться представители УПЦ. Покинут ли Лавру священники и монахи Украинской Православной Церкви, которую по-прежнему связывают с Московским Патриархатом? Получит ли Киевско-Печерскую Лавру признанной автокефальной Православная Церковь Украины? И почему Верховная Рада до сих пор не рассмотрела в том числе и правительственный законопроект, призванный запретить деятельность в Украине УПЦ? Ответы на эти и другие вопросы мы будем искать с нашими гостями. С нами на связи Тарас Анташевский, украинский религиовед, шеф-редактор религиозной информационной службы Украины. Здравствуйте, Тарас.
Здравствуйте.
И с нами из Нью-Йорка Сергей Чапнин, российский религиовед, старший научный сотрудник Центра православных христианских исследований Фаркенского университета. Здравствуйте, Сергей.
Да, здравствуйте.
Но прежде чем мы начнем разговор, посмотрим сюжет о причинах выселения представителей, связываемых с Московским Патриархатом УПЦ из Киево-Печерской Лавры, и реакции на это решение, в том числе из Москвы.
Национальный заповедник Киево-Печерская Лавра расторг договор аренды с Украинской Православной Церковью, которую, несмотря на изменения в ее уставе, по-прежнему многие связывают с Московским Патриархатом. Священники и монахи УПЦ должны выселиться со всех помещений монастыря до 29 марта. По словам министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, причина разрыва договора – несоблюдение правил пользования государственным имуществом. На территории Лавры, которая включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО, после проверки обнаружили 36 незаконных построек. Решение Киева не продлевать аренду зданий Лавры УПЦ, как заявили в Кремле, оправдывает цели российской спецоперации в Украине, а Русская Православная Церковь обвинила украинские власти в гонениях и нападках на духовенство. Благословивший войну России против Украины глава РПЦ патриарх Кирилл назвал требование о выселении священнослужителей из Лавры незаконным, противоречащим демократическим нормам и правам человека.
Ультиматум государственных властей в адрес Киево-Печерской Лавры представляется чудовищным деянием, сравнимым с гонениями на веру во времена безбожия. Как и в то время власти открыто игнорируют закон, не говоря уже об минимальном уважении к правам сограждан.
Киево-Печерская Лавра – первый и самый древний монастырь на территории Киевской Руси. В его ближних и дальних пещерах находятся мощи нескольких православных святых, а в Успенском соборе и других культовых сооружениях – большое количество православных ценностей. Накануне из Лавры начали вывозить имущество. Все автомобили, выезжающие с территории монастыря, проверяют полицейские. В правительстве пригрозили руководству УПЦ уголовной ответственностью, если не досчитаются музейных экспонатов. Около 200 монахов с послушниками выселяться из Лавры отказываются, говорит глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.
Мы, как веряны,
как верующие и как монахи, будем оставаться в Лавре до тех пор, пока это физически возможно, потому что это определяется законодательством Украины. Но поскольку чиновники заявляют, что, во-первых, будут силовые действия по выселению, а во-вторых, обещают отключить электричество, воду и интернет, то в таких условиях, конечно, функционировать полноценно здесь мы не сможем.
Власти и гражданские активисты обещают не применять силу и способствовать безопасному освобождению монастыря от представителей УПЦ. Исключительно эта церковь долгое время пользовалась значительной частью построек Киево-Печерской Лавры. Однако к Рождеству 7 января нынешнего года в ее главном Успенском соборе первое богослужение провел предстоятель автокефальной Православной Церкви Украины митрополит Епифаний. 18 марта, введя обращение, глава ПЦУ призвал монахов Лавры к объединению и содействию процессу освобождения от московского ярма.
Московская духовная влада в Украине...
Московская духовная власть в Украине не каноничная, и все видят, как Кремль использует ее против украинского народа. Лавра не должна быть инструментом борьбы против Украины, а наоборот, местом молитвы, благочестивой монашеской жизни в духе отцов и подвижников прошлого, местом, которое будет духовно вдохновлять наших сограждан в эти трудные времена.
С осени прошлого года Служба безопасности Украины проводит массовые обыски в храмах и монастырях УПЦ. Нескольким иерархам предъявлены обвинения в государственной измене. 18 священников лишены украинского гражданства. В конце 2022 года Совет нацбезопасности и обороны принял ряд решений, направленных на запрет в стране Украинской православной церкви Московского патриархата. Соответствующий законопроект правительство направило в парламент в январе. Однако депутаты Верховной Рады до сих пор его так и не рассмотрели. Как заявил председатель СБУ Василий Малюк, среда УПЦ – идеальное поле для деятельности вражеской резидентуры. С начала развязанной Россией войны правоохранительные органы Украины возбудили не менее 60 уголовных дел против священнослужителей УПЦ, которая, по мнению властей, несмотря на публичные заверения, так и не разорвала отношения с Русской Православной Церковью.
Тарас, скажите, а вы вообще допускаете, что это выселение пройдет мирным образом и что после этого просто начнется юридический процесс, а не процесс каких-либо силовых действий?
Честно, не очень верю. Я вижу, как уже много лет московский патриархат в Киеве действует агрессивно, особенно это Лавра, где всегда собирались активные, как я называл их, члены секты политического православия. И они всегда были очень агрессивны к пробам сделать что-то с этой Лаврой, чтобы она все-таки была как Лавра, а не как центр какого-то политического православия.
Господин Чепнин, а вы как вообще рассматриваете весь этот процесс? Вот это политизированный он уже или все-таки он связан с общими дискуссиями о том, какая же церковь теперь на территории Украины является канонической? Что вообще должно происходить с Киево-Печерской лаврой дальше?
Вы знаете, я думаю, здесь есть два вопроса. Первый связан с отношениями между УПЦ и ПЦУ, и второй связан с отношением государства к УПЦ, как бы к той монашеской общине и к прочим организациям, которые сегодня находятся на территории Нижней Лавры. И если первый вопрос – это как бы сложный, длинный, вязкий, как бы я не вижу никаких перспектив как бы вот серьезного улучшения ситуации в отношениях между УПЦ и ПЦУ, то вопрос отношения государства, украинского государства к недвижимости, к сохранности монастыря. Все-таки это 70 зданий. На сегодняшний день в Лавре проживает несколько сотен человек. Там 200 монахов, 250 семинаристов, 50 преподавателей семинарии. Думаю, что еще несколько сотен человек там работает. Допустим, они все уезжают. Они, безусловно, уезжают. Склады арендованы, имущество вывозится. Даже если будут устроены какие-то массовые акции, в общем, сама, как бы сказать, монашеская община и руководство Украинской Православной Церкви, они понимают, что спектакль разыграть можно, публичные какие-то акции провести, но потом, поскольку нет никакого переговорного процесса между синодом митрополита Ануфрия и Министерством культуры, потом придется уехать. И меня здесь удивляет вот какая-то такая инфантильная позиция руководства УПЦ, которое не делает никаких серьезных попыток для того, чтобы начать реальный диалог, собственно, о дальнейшей судьбе. Лавры все-таки, на мой взгляд, позиция Министерства культуры непродуманная. Вот если все уедут, то кто туда приедет? Мне кажется, это вопрос открытый, и ответа сегодня на этот вопрос ни у кого нет.
Тарас, но на самом деле ведь глава Православной Церкви Украины, митрополит Епифаний, вообще предложил монахам Киево-Печерской Лавры остаться в своих кельях в случае, если они присоединятся к Православной Церкви Украины. Но эта инициатива не была встречена, насколько я понимаю, пониманием практически никем.
Мы даже не сможем сказать, как она была встречена, потому что не было никакого ответа со стороны этих монахов. Государство должно было это сделать уже давно, но даже не так сделать, как бы, скажем, выселить монахов, а несколько раз обращаться к Павлу, владыке, потому что он там организовал такую хозяйственную деятельность, которая не соответствует ни украинскому законодательству, ни тем требованиям, которые есть со стороны ЮНЕСКО. И, конечно, есть какие-то законы, которые нужно соблюдать, но мы видим, видим десятки сооружений на территории Нижней Лавры, которые были перестроены, построены. То есть десятки фактов пренебрежения законом. И государство годами на это не обращало внимания.
Евгения Щепнина, вы как считаете, почему действительно нет никакой ответной реакции в принципе от того, что мы называем низовым священством? Да, ведь мы действительно видели, как много людей задавали вопросы публично синоду Украинской Православной Церкви, связываемой с Московским Патриархатом. И это записывалось и показывалось в Ютьюбе, на Фейсбук-страницах, и на эти вопросы не было никаких ответов. И вот теперь, возможно, потому что не было никаких ответов, происходит то, что происходит. А сейчас никаких вопросов не задается? Ни митрополиту Ануфрию, ни митрополиту Павлу. Как же так? Мы же уходим из Лавры, это же наш монастырь.
Да, вы совершенно правы. Я думаю, что одна из критических ошибок руководства УПЦ в том, что они не захотели услышать голоса духовенства из разных епархий, которые консолидированно, это сотни, как бы сотни подписей, сотни голосов, выступили с требованиями, а потом с вопросами к руководству УПЦ, и это было полностью проигнорировано. Вот в ситуации, когда мы видим, что епископат оказался оторван от реальной жизни, не способен к каким-то серьезным действиям, разве что к каким-то голым декларациям и каким-то вот совершенно бессмысленным поступкам, типа поездки к офису президента, топтанию перед входом и отъезду обратно. Почему при этом нет опоры на духовенство? Я думаю, потому что епископат не верит в духовенство. Они считают себя какой-то такой исключительной кастой. То есть, когда какой-то монах, священник становится епископом, он вступает в некий тайный орден, который управляет церковью. И вот сейчас мы видим просто кризис этого сознания. И, может быть, и хорошо, что это все находится в кризисе. Но я еще добавлю про монахов Киево-Печерской лавры. Я думаю, что первая проблема в том, что, к сожалению, митрополит Ануфрий из ПЦУ очень неудачно выступил со своим обращением. Фактически он сказал, как бы, монахи, сдавайтесь, переходите ко мне, и я сохраню
митрополит
вам жизнь.
Митрополит Епифаний, я прошу прощения. Митрополит Епифаний.
Да, простите, да-да-да. И вот это, конечно, довольно оскорбительно. Если бы он действовал мягче, если бы он действовал более дипломатично, наверное, какое-то количество монахов он смог бы привлечь. А сейчас мы видим ситуацию, что да, те, кто недовольны Павлом, те, кто готовы выйти как бы из этой монашеской общины, они не готовы перейти в ПЦУ. Вот если будет самый мягкий сценарий с учетом сложившихся реалий, я думаю, что возможно создание некого ставропигиального монастыря под прямым управлением патриарха Варфоломея. Мне кажется, это тоже могло бы быть некоторым выходом из ситуации. Посмотрим, как события будут развиваться.
Вы допускаете, что Вселенский патриарх может такую позицию занять?
Я думаю, что поскольку вот ситуация находится в тупике, вот хорошего выхода из этой ситуации сейчас нет. Будет в любом случае в том или ином виде будет какой-то конфликт, раны будут затягиваться очень долго. И если есть вопрос о том, чтобы выход был максимально мирным с учетом сложившихся реалий, да, надо привлекать патриарха Варфоломея. Пришло то время.
Благодарю. В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости сегодня – религиоведы Тарас Анташевский и Сергей Чапнин. Мы обсуждаем, что же будет происходить после ожидаемого ухода священников, связанных с Московским патриархатом Украинской Православной Церкви из Киево-Печерской Лавры. Я бы сказал, такого традиционного оплота Московского патриархата в Украине. И вот я хочу к вам обратиться, господин Анташевский. Вот, господин Чапнин в первой части нашей программы говорил, что православной церкви Украины просто неким заполнить эти монастырские здания. Это тоже такой важный момент. С одной стороны, есть автокефальная церковь, большая, и большинство граждан Украины считают, что это вот каноническая церковь, которой они принадлежат. А с другой стороны, как бы не дефицит монашеской жизни, что для церкви все-таки необходимо.
Ну да, конечно, если взять просто голую статистику, то она показывает, что да, немного мало. Но может быть даже так вариант, что часть все-таки монашества перейдет с Московского патриархата в ПЦУ, и этот переход будет тихий, спокойный, как иногда бывают переходы общин с одной церкви в другую, когда уже об этом переходе узнаешь там после того, как документы уже областной администрации зарегистрированы. То есть, в принципе, иногда это проходит очень тихо. Я думаю, что этот процесс будет как-то так проходить. Но, конечно, когда мы говорим о большом количестве помещений, крещении – это не все монастыри. Это и бизнес владыки Павла, и территория митрополии, где было очень много помещений, которые использовал как раз митрополия, или духовная академия, где, конечно, могут учиться также и студенты ПЦУ. Но мы не можем сейчас говорить, что вот сразу это будет автоматический переход. Ну, в принципе, даже каких-то юридических документов в публичном пространстве практически нет. То есть, что автоматически туда войдет Православная Церковь Украины. Во-первых, надо будет там, наверное, провести какую-то комиссию, чтобы выяснить, в каком состоянии эти сооружения. Может, какие-то сооружения нужно будет снести, потому что они там незаконно построены. Может, какие-то сооружения нужно будет изменить, потому что владыка Павел очень любил перестраивать по своей там, величины своих автомобилей под другие потребности свои. И поэтому, может, даже в монастыре будут какие-то ремонтные работы или просто надо будет проанализировать, в каком состоянии этот монастырь. И особенно ситуация с мощами, которые под землей, что там происходит. И если мы говорим о хозяйственной деятельности митрополита Владыки Павла, то известно, что очень много этой хозяйственной деятельности как раз негативно отражалось на состоянии пещеров. Поэтому нельзя говорить, что вот автоматически туда войдет ПЦУ. Это практически возможно, это, наверное, так и будет, но это не будет автоматом, что вот как переход общин происходит, что так и будет с лаврой. Но кроме монахов, я думаю, что там можно еще будет разместить также и духовную академию, которая в другом монастыре размещена, и какие-то другие заведения. Может, в принципе, это же территория заповедника. Может, заповедника есть свои планы на эту территорию. Может, часть этих административных сооружений перейдут заповеднику, какие-то музеи там будут работать или какие-то научные центры будут действовать. То есть, в принципе, там можно также и представительство каких-то других научных заведений можно. То есть, в принципе, лавра это не сразу автоматически станет монастырем ПЦУ.
А скажите, господин Чаплин, как вы вообще понимаете, почему, в принципе, Синод Украинской Православной Церкви не предприняли ничего, если хотите, для спасения репутации. Они же сначала пытались, они провели этот собор буквально в один день с заседанием Синода. Они как бы меняли устав, который мы все до сих пор до конца так и не можем, так сказать, увидеть. Но в этом уставе сохранилось упоминание о грамоте Московского Патриарха. О том, что УПЦ связано с мировым православием через Московский Патриархат. Это мы тоже должны подчеркнуть. Но, тем не менее, все возможности у них были. Дальше дистанцироваться, принимать какие-то решения. В конце концов, обратиться к патриарху Кириллу с требованием автокефалии, раз они уже считают территорию Украины территорией Российской Православной Церкви. Они же ничего этого в принципе не сделали. Не сделали даже того, что Латвийская Православная Церковь сделала, не находящаяся в стране, которая воюет.
Ну, вы знаете, все-таки то, что произошло в Латвии, это нарушение и законодательство европейского о свободе совести. Не может государство предъявлять такие требования религиозной общине, а уж внутри канонического права православной церкви вообще, как бы, так сказать, вот эти механизмы вот такого самопровозглашения автокефалии просто отсутствуют. Поэтому я думаю, что вот если возвращаться к ситуации в Украине, мне кажется, что митрополит Ануфрий – это такой как бы вот предстоятель церкви мирного времени. То есть в мирное время он действительно является очень сильной, яркой фигурой, но он совершенно не понял реалий военного времени. Он вырос как бы и как монах сформировался в Троице-Сергиевой лавре. Поэтому для него всегда будет большой личной проблемой такое отделение от России. И он перенес вот этот, так сказать, какой-то свой личный опыт, собственно, на всю церковь. И это оказалось полной катастрофой. И я думаю, что, в общем, на сегодняшний день как бы он фактически не способен, к сожалению, как бы, к дальнейшему управлению Украинской Православной Церковью. И во-вторых, конечно, есть еще такая, видимо, внутренняя традиция внутри Украинского Синода, когда митрополит Ануфрий был выбран киевским митрополитом. Он, видимо, дал какие-то обещания там и Павлу, и митрополиту Павлу Лебедю, что он останется навсегда, как бы, так сказать, да, пока митрополит Ануфрий киевский митрополит, Павел будет управлять лаврой, а, не знаю, митрополит Антоний Паканич будет управлять делами. руками. И вот сейчас, когда этих находящихся под санкциями митрополитов и, в общем, одиозных фигур, как бы и тот, и другой одиозные фигуры, следует просто снять, как бы заменить просто как бы на вот тех, кто может реально действовать, как члены синода, как члены, как бы, так сказать, административного аппарата Украинской Церкви, а Ануфрий связан каким-то своим обещанием, какой-то, я не знаю, своей личной клятвой и ничего не делает. И это еще одна проблема. Да и, собственно говоря, вот, насколько я вижу, в современном украинском епископате, епископате УПЦ, нет ни одной деятельной фигуры. Это, конечно, тоже свидетельство такой, как бы, такого глубочайшего внутреннего кризиса. И я не думаю, что в этой ситуации Ануфрий готов рукоположить новых молодых епископов или выдвинуть какие-то новые фигуры, которые бы включились вот в разрешение тех конфликтов, тех проблем, которые сейчас сложились. То есть получается, что руководство церкви сознает, что церковь угасает, и как бы ничего для того, чтобы изменить эту ситуацию, не делает и не может сделать.
А вы, кстати, как, господин Анташевский, для себя поняли, зачем митрополит Ануфрий, когда повел весь синод свой на встречу с президентом Владимиром Зеленским, так и не состоявшуюся, кстати, зачем он взял туда людей, которые действительно президентским указом были уже подвергнуты санкциям? Вот упомянутого господином Чепниным митрополита Павла и митрополита Антония. Но если хочешь договариваться о чем-то, то, по крайней мере, создаешь какую-то атмосферу видимости компромисса, то есть не берешь людей, которые уже так или иначе вызывают вопросы у государственного чиновника.
Там еще более одиозный, как Лука Запорожский, да, который, говорят, голодовать начал. Но я думаю, что это, можно так с другой стороны подойти, когда последний раз митрополит Ануфрий давал интервью какому-то изданию, которое он не контролирует. Он не открыт к обществу, да, он общается только со своими. Мы не знаем, кто повел. Он был как флаг, да, но кто повел, кто организовал эту тусовку, да, кто это все спровоцировал, кто повел, зная, что там никто их не ждет, и никто им не открыт никакие двери, не будет никакой встречи. Для кого это они делали? Может, они это делали, опять же, для своей информационной секты, в которой они умело как бы держат свою паству, которая... как секта, где главное не то, что реально есть, а то, что должно быть вложено в головы этой члены адептов этой секты, и они, как бы, скажем так, повторяют то, что им вложили, и вот это была как бы картинка сделана специально для того, чтобы показать своим, вот мы открыты, вот мы хотели встретиться, вот у нас были какие-то свои предложения, но нас не хотели услышать. Да, нас когда-то их приглашали на встречу, они не пришли, когда им сказали встать, пригласили встать, они не встали. То есть они, в принципе, годами как бы плевали на то все, что от общества шло, от президента, от власти, а сейчас они решили, нужно, наверное, для картинки показать, что они открыты диалогу, но власть не хочет с ними вести диалог. Я думаю, что это, скорее всего, это так и было. И более того, что, в принципе, я не думаю, что они не знали, что встречи с президентом так не делаются, особенно во время войны. Теперь можно просто посмотреть, какая информация пошла по информационных каналах Московского патриархата Украины. А там как раз вот они открыты диалогу, а власть не идет.
Мы, собственно, я в подтверждение этих слов господина Анташевского, господин Чеплин, я вам скажу, что мы все занимаемся, так сказать, религиозной журналистикой. Вы, конечно, оба в гораздо больших масштабах, чем я. Но я очень хотел пригласить сюда в студию одного из иерархов УПЦ. Приглашал, звонил, использовал и личные связи, и неличные связи. И, к сожалению, получил отказ. Хотя я хотел просто диалога о том, что принял Собор Украинской Православной Церкви, чтобы это услышали зрители и слушатели наши, и это был, по-моему, вполне приемлемый диалог, но он не состоялся, вот вынуждены мы это констатировать. Но я хочу другое спросить. Я, когда вы сказали о Троице Сергиевой Лавре, вы же прекрасно знаете, что любой человек, который вообще находится в Троице Сергиевой Лавре, тем более там воспитывается, как говорится, он каждый день проходит мимо могилы Бориса Годунова. Мы с вами сколько раз там проходили? Бесчисленное количество раз, когда были в Троице Сергиевой Лавре. И понимает, насколько сложным политическим процессом является автокефалия. Каким вообще, я бы сказал, инструментом очень часто прибегает власть, чтобы этой автокефалии добиться? Тут мы помним, как царь Борис, вообще Константинопольского патриарха, просто не выпускал из Москвы, пока не было этой автокефалии признано. Ну вот, казалось бы, можно уже понять это все, просто глядя на эту могилу. Что вы думаете, почему нету этого понимания?
Вы знаете, я думаю, что, ну, во-первых, мне кажется, большая ошибка сейчас как бы вот апеллировать к там, античности или позднему средневековью, к Византии или какой-то там Московской Руси, как бы Новгородской Руси, там, не знаю, Киевской Руси. Мы живем в совершенно как бы иных исторических реалиях, и вот тормозом для развития ситуации является то, что каноническое право церкви, оно сформировалось как раз вот в раннем средневековье, по сути дела, и ни одна из поместных церквей не чувствует себя как-то комфортно, когда возникают вопросы сегодняшнего дня, и ничего близкого в канонах, как бы никаких ответов нет. И вот сегодня мы видим, что есть несколько проблем, с которыми все, как бы и греческие церкви, и там, церкви на Балканах, эти славянские церкви сталкиваются. Это проблема национализма. И вот в идеологии, которая сейчас сформирована в Московском патриархате, очень как бы сложный такой, как бы, так сказать, бульон из национализма и имперскости, который пока вот религиоведы не могут, как бы вот невозможно это разобрать. Когда ты говоришь о национализме, тебе говорят, нет, мы вот смотрите, мы про разные народы, у нас тут как бы вот в Русской Православной Церкви десятки разных народов, как вы нас можете обвинять в национализме? Когда речь идет об имперскости, ну как же так, мы же все-таки Русская Православная Церковь, да, не российская, не какая-то там другая. И вот это как селедка, которая все время как бы вот выскальзывает из рук. Но я думаю, что сейчас как бы вот все эти вопросы перед богословским сообществом в том числе как бы поставлены достаточно прямо. И вот большая богословская конференция, которая была в начале января в Греции, в Волосе, уже, так сказать, рассматривала эти вопросы. И я думаю, эти исследования продолжатся, и мы придем к какому-то пониманию, в том числе к формулированию того, как на основе как бы вот имперскости и национализма, с другой стороны, можно формулировать понятие современной ереси. Мне кажется, нам очень важно сейчас понять, есть ли, применимо ли понятие ереси вот к тем учениям, которые сегодня, ну, в частности, проповедуют, и, может быть, прежде всего, проповедует патриарх Кирилл. Это задача на ближайшие годы. Вот сейчас как бы ясного ответа нет, но важно, что вопрос поставлен.
Я благодарю вас за участие в этом разговоре. Благодарю шеф-редактора религиозной информационной службы Украины Тараса Анташевского. Благодарю российского религиоведа, старшего научного сотрудника Центра православно-христианских исследований Фордхэмского университета Сергея Чепнина. Спасибо, господа, что были со мной в этом эфире. Программу «Дороги свободы» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Кипортников. Прощаюсь с вами, господа. До новых встреч в этом эфире. Мира вам!